Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два очень интересных человека. Два Дмитрия. Дмитрий Лысенков, основатель газеты «Спецназ России» и руководитель информационного агентства «Контекст». Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И второй наш Дмитрий, Дмитрий Соин, журналист, публицист, общественный деятель и ветеран спецслужб. Добрый день, Дмитрий.
Приветствую вас.
Сегодняшний наш разговор из цикла «Афганский излом». Мы не так давно беседовали с двумя ветеранами афганской войны, но не угадали в наших прогнозах. Прогноз был, что Кабул будет взят там через месяц, через два. Проходит 3 дня, Кабул пал, Талибан захватил практически 90% территории Афганистана, крупные города, провинции, держится пока только север. И, в общем-то говоря, делать прогнозы, как мы увидели, дело неблагодарное, когда речь идет о восточных странах. Восток – дело тонкое. Почему так получилось? Объясните мне. Дмитрий, вот ваша точка зрения на эту тему. Ожидали какого-то мощного сопротивления? 300-тысячная армия в Афганистане, вооруженная, хорошо подготовленная. Но не стали они биться за правительство официальное. Все напоминает октябрь 17-го, когда у временного правительства были вполне боеспособные части, а они не пошли воевать. Ну, бои носили локальный характер в 4 городах.
Как сказал Шульгин в своем известном произведении, не хватало роты солдат с пулеметами. Так и в случае с талибами, пусть не роты, но не хватало, может быть, нескольких дивизий под прикрытием авиации с использованием установок залпового огня, тяжелой артиллерии, для того, чтобы просто их разогнать и нанести им военное поражение. Потому что при любом раскладе талибы — это легко вооруженная пехота, возможно, там с использованием каких-то джипов со спаренными пулеметами, возможно, гранатометы, возможно, какие-то еще приспособления для ведения войны. Но это образование без тяжелой техники, без авиации, и регулярная армия, несомненно, могла нанести им поражение. Не просто там 2-3 месяца держать Кабул, а нанести им поражение. Но, на мой взгляд, проблема в глубоком проникновении идеологии талибов в широкие слои афганского общества.
Которое ваххабитское общество, да?
Сложно сказать, что оно прямо вот ваххабитское, но глубоко исламизированное общество. Именно в формате ортодоксального ислама, радикального ислама.
То есть побитие женщин камнями — это нормально. Это в стилистике вот той жизни, в которой живет афганский народ.
Дело в том, что афганский народ живет в стилистике, прописанной религиозными догмами, прописанной там шариатом. И да, в некоторых случаях для нас это дикость. Я думаю, для основной части, может быть, населения Афганистана это дикость. Побивание камнями женщины или перерезание горла там какому-то неверному — это тоже дикость. Но, тем не менее, это присутствует. И вот проникновение этого во все сферы гражданского общества Афганистана, плюс, я считаю, что были морально подавлены, в первую очередь, офицерский состав, высший офицерский состав армии Афганистана, которым просто угрожали расправой не на поле битвы, а возле дома, в доме, угрожали расправой в отношении детей, жен, там, близких. И это парализовало армию, потому что иначе объяснить, такой быстрый распад невозможно, потому что реально без сопротивления сдавались целые провинции.
Ну, триумфальное шествие, по сути дела.
По сути, триумфальное шествие. И это, конечно, обескуражило и кураторов из Вашингтона, и других игроков из Североатлантического альянса, которые подпитывали вооружением, подпитывали инструкторами, готовили эту армию, финансировали, вложили триллиарды долларов, и все это распалось, как карточный домик. И я полагаю, что здесь, опять же, если коротко, не обошлось без определенного замысла, который мог генерироваться в Вашингтоне. Почему? Потому что на сегодняшний день стоит задача создания дуги напряженности вокруг России, На направлении европейском она уже создана. Это проблемы в Беларуси, это процессы, которые происходят в Молдавии, это процессы, которые происходят на Украине. И вот почему-то долгое время дремал среднеазиатский выступ. А сейчас, после того, как талибы овладели 90% территории Афганистана, вот этот выступ, он уже дремать не будет. И там мы начали проводить учения, консультации и все такое прочее. Это все ресурсно-затратно. Таким образом, вот напряженность приграничная, я думаю, но она растянулась еще там на 3-4 тысячи километров, потому что ведь речь идет и о Таджикистане, об Узбекистане, Туркмении, о Казахстане. Эти все республики тоже находятся под ударом, потенциальным ударом исламистов.
То есть зона нестабильности, так сказать, под брюшки России появилась вот на наших глазах.
Конечно. И Вашингтон в этом плане, если подразумевать, что это была плановая история, Вашингтон в этом отношении сделал типичную, как говорится, шахматную партию, гамбит. То есть он пожертвовал чем-то в Афганистане, но создал нам проблемы на очень приличном протяжении границ.
У меня вопрос Дмитрию Лосенкову. Дмитрий, вы там жили долгое время рядом с Афганистаном, в Таджикистане, работали в периодике в печатной, ну, достаточно давно, тем не менее, связи сохранились, вы туда ездите, бываете. Ну, повторю свой вопрос, почему так быстро все повалилось, как вот прямо эти вот костяшки доминошные, и каков ваш прогноз вот в плане вот этих сопредельных республик, ведь, по-моему, с Узбекистаном, Таджикистаном у нас нет таких прямых договоров военных о взаимопомощи, нужны ли они нам, вообще что делать-то дальше, если там пойдет все развиваться. Ну, наш посол замечательный, ну, это работа такая у послов и дипломатов, делать хорошую мину при плохой игре. Он заявляет, что все замечательно, талибы уже другие, это уже не те, которые были там 20 лет назад. Они изменились, они там учились в западных учебных заведениях, они уже не будут там головы резать. Но мы видим, приходит информация, что режут они головы. И, в общем, на самом деле, я бы так не расслаблялся. Тем более, в Талибане верх взяла самая радикальная его часть, как раз те, которые за отрезание голов, а не за то, чтобы это прекратить.
Ну, было бы ошибкой считать, что с талибами можно хоть о чем-нибудь договориться, потому что они представляют ту часть радикального ислама, для которой никаких правил не существует. Врага или потенциальную жертву можно обманывать и нужно обманывать, считают они. И так они и поступают. Ситуация, которая сложилась сегодня, она уходит своими корнями еще даже не в советское пребывание наших войск в Афганистане, а еще в историю, значит, Британской империи, когда она пыталась Афганистан завоевать. Там не изменился расклад этнический. Там по-прежнему подавляющая часть населения, около 40% пуштуны, около 20 с небольшим процентов таджики и по 10 хазарейцы и узбеки, которые, значит, вот эта этническая составляющая, она всегда была причиной неспособности договориться на уровне родоплеменных феодальных связей, вот будем называть вещи своими именами. Пуская вот эту вот длинную историю, нужно просто напомнить, что никто не знает, где находится сейчас Гульбедин Хикматияр, с которым воевал Ахмад-Шах Масуд, сын которого сейчас пытается организовать централизованное сопротивление, и с которым сейчас в Северный Альянс вступает сын бывшего генерала Дустума, сейчас маршала, как он себя называет, отец которого в свое время воевал вместе с Хикматияром против Ахмад-Шаха Масуда. То есть там внутренняя неразбериха такова, что я абсолютно уверен в том, что вот этот хаос, организованный спецслужбами США, это дело совершенно четко спланированное. Они ушли в тот момент и при таких обстоятельствах, когда это было им предельно выгодно, оставив полную неразбериху, управляемую ими же, на границе с Россией.
То есть паника была срежиссирована?
Конечно. Они создали еще один, ну, не просто горячую, а очень горячую точку на границах России. Там все не так плохо, если только мы с вами не будем забывать Пянжский погранотряд, московский погранотряд, печка Пянж, 12-я застава, которая погибла почти вся в борьбе с этими же людьми, потому что талибы штурмовали эту заставу. И не нужно забывать о том, что талибы имеют к афганцам, к пуштунам, таджикам, узбекам, хазарейцам и прочим народам такое же отношение, как луна к Волге. Это совершенно другие люди, Это пакистанцы в подавляющем своем большинстве, которым наплевать на любой другой вид вероисповедания.
Это радикальные шииты, да?
Нет, сунниты.
Суперрадикальные сунниты, для которых нет мусульман, нет христиан, есть только они. И единственное, что можно со всеми остальными людьми делать, это их убивать. В том случае, если они посмеют хотя бы голосом выражать хоть какой-нибудь протест. Вопреки их лживым утверждениям о том, что они ведут себя как цивилизованные люди, в сети полным-полно роликов, как они отрезают голову переводчику, который всего лишь зарабатывал свой хлеб переводом, как они побивают камнями и палками женщину, одетую в черное, закрытыми глазами. То есть там сейчас все развивается по самому худшему из сценариев, который только может быть. Единственное, чем сейчас может ответить наша страна, поверьте, от центра, значит, Душанбе до первого талиба меньше 380 километров. Это речка Бихунгоу и Пянш, поселок Алайхум Дарватского района. Строго говоря, разбежавшись в центре Душанбе, можно доплюнуть до Афганистана. И это очень опасная ситуация, которую в какой-то степени выручает стоящая в Душанбе 201-я дивизия и два полка, которые стоят в Курган-Тюбе, соответственно, в областных центрах, и в Кулябе. Они могут быть поставлены в ружье в любую секунду, что не означает, что талибы не будут распространять свое влияние на центральную, как мы привыкли говорить, Среднюю Азию, на эти республики, с которыми они имеют приграничное сообщение. То есть ситуация в высшей степени опасная. И тут я не принадлежу к политическому руководству страны, но иного пути, кроме как вооружения здоровых сил Северного Альянса для того, чтобы они оказали сопротивление Талибану, я просто не вижу, потому что в противном случае вот эта антицивилизация, это зверская орда, совершенно лишенная каких бы то ни было представлений о гуманизме, о человечности, будет распространять свое влияние все дальше и дальше.
Дмитрий, все-таки такой вопрос. Мы живем в России, Афганистан вроде кажется где-то достаточно далеко, но в крупных городах, в крупных мегаполисах мы видим огромные общины мигрантов, которые плохо контролируются. Видимо, спецслужбы там особо с ними не работают или работают не в должной степени. Хотя периодически кого-то задерживают, готовятся теракты, готовятся различные иные нехорошие дела, обнаруживается оружие у них, литература подрывная. Вот не увидим ли мы что-то после прихода к власти талибов уже и в Москве, в Питере, в других наших крупных городах, как уже, в общем-то, было? Вот есть такая опасность, на ваш взгляд?
Я бы начал с того, что объективно спецслужбы и МВД, специализированные подразделения, ну, на мой взгляд, уделяют большое внимание таким радикальным группам, которые формируются в национально-религиозных общинах и могут угрожать стабильности. Но если это приобретет массовый характер, то справляться с этим будет все труднее и труднее. И вот мы, когда рассматриваем ситуацию в Афганистане в привязке только к Афганистану, мы, конечно, делаем определенную ошибку. Почему? Потому что вот для меня, как для социолога, для человека, который много лет занимался политтехнологиями, был в политике, абсолютно очевидно, что такая победа, победа Талибана, это воодушевляющий фактор для всех радикальных исламистских групп по всему миру. Вот по всему абсолютно миру. Это феноменальный пример того, как некая группа лиц вооруженных может разгромить официальную армию, разгромить официальные органы власти и объявить себя правительством. Ну, такое периодически бывало, как бы, в человеческой истории.
И в истории России, кстати сказать.
Да, в истории России тоже было похоже. Я вот даже сейчас ехал на эфир и думаю, вот Афганистан по площади превосходит площадь Украины. Это страна, где проживает там почти 30 миллионов человек. И в этой стране около 70 тысяч неких людей, которые вооружились, объявили себя чистыми носителями ортодоксального ислама, берут и захватывают власть. Представим себе любую ситуацию, когда, ну, например, в свое время Приднестровье через референдумы, через различные механизмы гражданского общества самоорганизовалось в республику, и вот прошло там больше 30 лет, никто не признает, все говорят, что это непризнанная страна, что и никогда не будет признана, что все против этого. А здесь группа лиц захватила власть силовым методом в государстве, и уже собирается и Большая Семерка, и Евросоюз. И все только говорят о том, ну да, они уже чуть-чуть другие, может быть, есть смысл с ними налаживать отношения. Может быть, их есть смысл привлекать каким-то международным процессам. По сути, существует какое-то лобби, причем лобби крепкое, которое продвигает идею легализации Талибана и признания за ним права на осуществление официальной власти и официального представительства Афганистана. А к чему это приведет? Это даст мощнейший пример и стимул действовать также в других точках земного шара, где группы организованные могут неожиданно захватить какой-то город, какую-то территорию, провозгласить себя. И тот же талибанский режим или талибский режим Афганистана будет в числе тех, кто будет признавать эти в первую очередь. Я считаю, что да, спящие группы, группы, которые длительное время были в глубоком подполье, они сейчас начнут активизироваться. У них есть пример. У них, как сказать, появилось знамя. И это очень опасная ситуация.
Ну вот интернационал вот этот террористический, он может возникнуть, у меня вопрос Дмитрию Лысенкову, вот в сопредельных этих республиках. Там тоже все не так просто. Там шла гражданская война в 90-е годы в том же Таджикистане. Людей тоже убивали, отрезали головы, спарывали животы. Все-то, кто жил в то время, читал прессу, все это мы помним.
Да, и существует даже белая книга, так называемая, по жертвам гражданской войны в Таджикистане.
Там же ждут многие люди, наверное, многие не многие, но кто-то ждет, что придут вот, вот эти вот талибановцы.
Развивая мысль своего коллеги по эфиру, значит, Дмитрий, я хочу подчеркнуть одну вещь, которая представляется крайне важной. Дело в том, что эта история тоже не вчерашнего дня. Где-то лет 25 назад в Иране, среди духовенства иранского, как только закончился парад суверенитетов, более-менее утихла гражданская война в Таджикистане, мы к этому обстоятельству еще вернемся, там носились долго с предложением сделать Душанбе как столицу нового государства таджикского, столицы просвещенного ислама. Сулили много денег, сулили массу преференций через Иран, как через проводник, значит, экономический и духовный во весь остальной мир, но при этом потребовали некоторых уступок, касающихся формализации ислама в республике. Ну, это касалось музыки, одежды и прочих вот вещей, к которым таджики не привыкли. А тут просто соединяются два рассказа. В 1985 году я познакомился с теперешним президентом Таджикистана Мали Рахмоном. Он был тогда бригадиром полеводческой бригады, ходил, значит, в рыжих брезентовых сапогах. Был,
ну, колхозники да, карьерный рост сделали, да, в перестройку, да, тот же Лукашенко.
Вот. Я с моим отцом, Царство ему небесное, мы сделали документальный фильм, потому что он был действительно одним из выдающихся сельскохозяйственных молодых руководителей. Без всякой натяжки, без всякого преувеличения мы приехали по адресу экономических показателей, скажем так. Рахмон оказался человеком очень благодарным, очень перспективным, способным находить общий язык. Потом его забрали, значит, в Курган-Тюменский горисполком работать. И дальше политическая карьера его пошла в гору, чему можно только порадоваться, потому что человек, он очень взвешенный, очень умный, образованный и умеющий маневрировать по политическим волнам очень, значит, хорошо. И вот тогда, когда Рахмон стал политической фигурой, руководителем Таджикистана, устраивающим все практические силы, тогда была принята доктрина о том, что Таджикистан не будет столицей просвещенного ислама по очень простой причине, потому что было прямо заявлено учеными общественности Таджикистана, и это заявление, эту декларацию было разрешено официальным путем сделать общедоступной о том, что, несмотря на то, что таджики мусульмане, они свято хранят свои зороастрийские традиции и не собираются от них отказываться. Точка. И потом, после того, как попыталась поднять голову партия исламского возрождения Таджикистана, которым руководит Мухиддин Кабири, который сидит в Германии, сейчас, видимо, потирает ручки, раздумывая, как бы ему, значит, к Талибану подклеиться, еще в 2015 году Рахмон объявил эту организацию террористической. Все эти люди не были казнены и посажены в тюрьму, они просто уехали из Таджикистана и продолжают, значит, тлеть на деньги иностранных разведок в сердце Европы, в Германии. Поэтому, что касается таджикского общества, вот я просто внимательно слежу и за диаспорой, с которой у меня здесь, с руководителями диаспоры таджикской, с которой у меня хорошие отношения, и по своим друзьям-ученым, и по журналистам, и по журналистскому экспертному таджикскому сообществу. там сейчас среди людей, у которых есть голова на плечах, паника не хуже, чем в России по поводу того, что происходит в Афганистане. Потому что никто не хочет иметь ничего общего, значит, ни с талибаном, ни с этим типом ислама, который пытается навязать талибы всему миру. Более того, талибы пытаются навязать этот тип ислама всему миру, не только мусульманскому, но и вообще создать всемирный шариат.
Скажите, а это все-таки вот у меня вопрос и к Дмитрию Совину, и к Дмитрию Лысенкову. Можно их, вот возглавителей этого движения, назвать религиозными фанатиками и ждать от них джихада, наступления там в других, так сказать, в соседних государствах или, по крайней мере, ведения активной подрывной работы? Это мы можем увидеть? Потому что вот из уст дипломатов наших слышны такие успокоительные речи, прям как это самое.
Они, на пасеке. Тут не на что отвечать. Они это всегда делали и всегда будут делать. То есть то, о чем мы говорим, спящие ячейки какие-то, талибаны и других запрещенных в России террористических организаций, они очень давно были, они есть, и соответствующие спецслужбы работают день и ночь с красными глазами, значит...
Сегодня именно.
Конечно, выявляя все время в разных регионах России представителей совершенно различных этнических групп, которые, значит, являются просто напрямую завербованными разными террористическими организациями, в том числе и талибаном. Потому что Дмитрий добавит, я думаю, по этому поводу.
Дело в том, что, вы знаете, такие движения не могут существовать только внутри одной страны. Внутри какого-то социума, они внутри себя несут мессианизм. Мессианизм, причем такой мессианизм, построенный на принципе освобождения от всего земного шара от людей, которые, ну, неверно веруют, или там от атеистов.
Ну, то есть это необольшевизм своего рода.
Да, это религиозный необольшевизм. И здесь еще один момент, ведь понимание психологии талибов невозможно без того, чтобы хотя бы два слова не сказать об истории их создания. А создавались они как? Из детей беженцев, когда была первая афганская кампания, 79-89 год, огромное количество афганцев находилось в Пакистане. Мужчины воевали в Афганистане, а там были женщины с детьми. И этих детей, как в свое время, помните, был орден ассасинов, старец горы, то есть орден, по сути, профессиональных убийц. Он формировался тоже из похожих слоев. То есть этих детей подбирали в медресе. В медресе их обеспечивали бесплатным образованием.
И зомбировали попутно.
Естественно, зомбированием, плюс питание, плюс одежда. И это вот были, как говорится, первые ударные такие кадры, которые привыкли жить аскетично. Ну, детство проходило в лагерях беженцев. А аскеза – это как суть и смысл жизни. Это гиперкомпенсация психологическая вот этих сложных условий проживания. Это особая миссия, особая роль. Это белые одежды, это белый путь. Это типа такой Синдера Луминоса там или еще что-то в таком духе. И, конечно, подпитываясь сначала разведкой Пакистана, а реально за ними стояли британцы и американцы, они начали набирать силу. И тут есть классическая ошибка оперативных сотрудников, в том числе крупных оперативных руководителей, в том, что они думают, что, например, завербованные люди будут таковыми всю оставшуюся жизнь, пройдя там этап вербовки. Так и получилось с лидерами талибов. В моменте, когда они набрали мощь, им, по большому счету, данные ранее обязательства стали по боку. То есть они почувствовали силу и начали уже общаться со своими кураторами не так, как, допустим, агент или агент влияния со своим там оперативником, а стали общаться сначала на равных, а потом уже пришли к тому, что диктуют свои условия игры.
Ну, как с Бен Ладеном было когда-то.
Совершенно верно.
Так нет, эти этапы проходят все. Вот вы упомянули правильно ситуацию в России. Значит, охранка вербовала и делегировала в среду революционеров своих людей. Но по мере того, как они там адаптировались, набирали авторитет и мощь, они же иногда даже физически устраняли своих кураторов. Вот эти записки там жандармского полковника и так далее. Мы же все это читали, мы все это помним, мы знаем, как это бывает. И вот этот феномен и произошел. И, соответственно, я считаю, что есть действительно реальная угроза распространения. Что касается Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, там у власти стоят авторитарные лидеры. Система безопасности очень жесткая, но даже она не сможет противостоять проникновению вот этого религиозного влияния в широкие слои общества. Там экономический кризис, там есть определенные сложности существенные. А ислам, в отличие от многих других концепций, это, по сути, социалистическая религия. Там есть принципы уммы, взаимопомощи, принципы там какого-то аскетизма, осуждения, разделение общества на богатых и бедных. Это присутствует там.
А шахидов мы увидим в ближайшее время у нас, у них. Родственникам платят деньги, чтобы, значит, обеспечить. А какой-то молодой человек, обвешанный там взрывчаткой, идет и себя подрывает в толпе.
Но шахиды были, есть и будут. К сожалению, это реалии дня.
Ну да, надо просто вспомнить, что Ахмад-шах Масуда именно так и убрали. Да, двое шахидов под видом журналистов просто взорвали себя и его.
Ну, пакистанская разведка подослала.
Ну, и, там разные есть версии. Кто-то утверждает, что к этому приложил руку Бен Ладен. Кто-то говорит, что это случилось ровно накануне, за день до 11 сентября. Да, то есть непосредственно связано с терактом в Америке, что слишком много знал и мог проговориться. Кто-то, как ты говоришь, связывает это с пакистанской разведкой. Но, во всяком случае, убрали Ахмад-шаха Масуда двое смертников.
Так, понятно. Но Масуда жаль. Мы когда-то, когда я на Шестом канале работал, писали с ним интервью. Рашид Чукров ездил в 97 году. Все это памятно, как будто недавно было. Но у меня вопрос другой. Какая должна быть позиция России? Нормальная, взмешанная, реалистичная. Не просто заявление там послов и дипломатов. У них работа такая делать, заявление, что все зашибись, а будет сейчас хорошо, будет еще лучше. Но мы видим, вот сейчас вывозили людей с российским гражданством из Кабула, и что происходит, значит, ну, масса же смешанных браков, у мужа российское гражданство, у жены нет, вот жена должна остаться, его вывозят, ну, что это такое, это вообще как понимать, надо всех спасать, кого можно спасти.
Ну, вот по последним сведениям, Жень, сегодня утром два больших военно-транспортника вывезли всех, кого только могли, захватив граждан и Таджикистана, и Туркмении, и Украины, и наших, уже битком набитые два самолета, я думаю, что это еще не последний, талибы до 1 сентября дали срок вывести эти. Посмотрим, как они успеют или не успеют.
Но все-таки с позиции-то как мы вообще мы должны вести? Мы должны признать это новое правительство, мы не должны признавать, мы должны поддерживать Масуда северный, на север, может быть, и какую-то помощь направить, ну, хотя бы гуманитарную. Или мы должны терпеливо ждать, следить, как говорится, набрать в рот воды и смотреть за ситуацией, как было уже с Украиной в свое время. Ну, в итоге мы видим, что получилось.
Я начну, наверное, Дмитрий дополнит мою мысль. Да, мы, к счастью или к сожалению, я не знаю, не находимся у политического штурвала нашей страны, поэтому я абсолютно убежден в том, что есть вещи, которые мы не знаем и которые мы никогда не узнаем. Какие переговоры, как и с кем, а самое главное, кто вот в этой напряженной ситуации ведет для того, чтобы вырулить из этой колеи глубочайшей, мы не знаем. Вот моя позиция гражданина, который беспокоится о судьбе своей родины в первую очередь, это сделать ситуацию хотя бы управляемой на границах так называемого подбрюшья, да, на границах Средней Азии и Афганистана, для того, чтобы минимизировать проблему возникновения Талибана и распространения влияния здесь. А как бороться с этим там? Для этого есть много способов. Я надеюсь, что просто политическое руководство догадается о том, что никаких договоренностей с террористической организацией быть не может, и ты будешь обманут в любую секунду по любому поводу. Потому что обмануть неверного – это святое дело.
Конечно, вот такие квазирелигиозные группы, они очень чувствительны к демонстрации жесткой силы и уверенности в правоте своей позиции со стороны оппонентов. То есть, если бы, допустим, как мы уже говорили, руководство афганской армии, генералитет, офицеры, а это не секрет, есть информация, как запугивали семьи летчиков, как запугивали семьи там командиров там различных подразделений, угрожали там вырезать семью, они, по сути, парализовали их страхом. И этот старинный принцип, что страх должен идти впереди Орды, он существует до сих пор. Это надо понимать. Поэтому Россия может проводить любые дипломатические, социальные, гуманитарные, экономические акции. Здесь есть кому этим заниматься. Это и высшее руководство страны, и МИД, ну и тоже Минобороны, спецслужбы. Все этим занимаются. Но Есть такие вещи аксиономичные, и одна из них — это демонстрация решимости дать отпор. И вот эти первые шаги, связанные с совместными учениями, совместные какие-то мероприятия и контакты лидеров стран, представителей Минобороны стран Средней Азии и Российской Федерации, это на неком смысловом таком уровне посыл для талибов, что если сунетесь, вы будете иметь не с режимами Средней Азии, а в том числе и с армией Российской Федерации.
Должно ли политическое руководство страны, спецслужбы сейчас именно, не затягивая дело в долгий ящик, нанести удар по радикальным исламистским группировкам разного толка, которых в России довольно-таки много, чтобы показать, кто в дому хозяин?
Но это же каждый день происходит. Каждый день. И на Северном Кавказе, и в глубинке в российской, и даже так далеко, как Сибирь. В недавней истории, я забыл, к сожалению, значит, фамилию этого человека, попытался легализовать узбекскую диаспору в качестве элиты Томска, по-моему, или Тюмени, священнослужитель, мулла узбекский, который был гражданином России вот уже 20 лет. То есть он вел явно подрывную деятельность, его просто лишили гражданства и выслали в течение недели. Депортировали из страны. И, естественно, вот те шаги, которые государство предпринимает по легализации мигрантов, а их у нас болтается по стране от 7 до 8 миллионов, по данным ВЦИОМа, ультиматум, который им был поставлен, встать на учет до 1 сентября или уехать из страны. Вот эти действия, крайне жесткие, но справедливые и не оскорбительные для людей, которые приезжают сюда на работу, они способны ситуацию держать под контролем, потому что ни для кого не секрет, что и внутри диаспор есть и агенты влияния, и люди самых разных политических убеждений, в том числе, к счастью, и тех, которые действительно считают Россию кормилицей и спасительницей их семей и детей. Это совершенно искренние люди, которые готовы сотрудничать с Россией для того, чтобы диаспоры, которую они представляют, жили в рамках российских законов.
Вопрос о духовной составляющей этой войны, которая ведется на наших глазах. На наших глазах вообще творится история, к сожалению, не самая приятная история. И о положении русских православных людей вот в этих республиках и в Афганистане, потому что в 80-е годы там стояли наши подразделения, афганцы учились в России, афганцы работали, получали образование, возвращались, возникали смешанные семьи, смешанные браки, в Кабуле там же довольно много, большая русская диаспора. Вот каково их положение, этих людей, и вообще с православной церковью-то там хоть что-то там есть, что-то осталось, каково положение русской церкви
сегодня? В Афганистане никак.
И в Афганистане, и в других местах.
Ну, я могу очень простую вещь рассказать. Значит, у меня, как у человека, который по маминой линии имеет все московские корни, у меня вся родня по маминой линии москвичи, тем не менее, я родился и вырос в Душанбе. И поэтому значительная часть родственников у меня лежит на Душанбинском кладбище. В свое время я начал заниматься проектом лет 20 назад, который бы предусматривал уход за русским кладбищем, потому что там просто местные жители пасли скот, никто над могилами, так сказать, не глумился, не издевался, просто кладбище было заброшено.
Начало, естественно, путем.
Да, и тогда, когда я уже вышел на определенные политические и, значит, общественные круги Таджикистана и России, общественных организаций, они с искренним изумлением спросили: Дмитрий, а зачем? Там люди давно работают. И я, в свою очередь, тоже был удивлен, задал простой вопрос: а кто? Оказывается, русское кладбище в Душанбе давным-давно, уже лет 10 как, каждый месяц таджикские волонтеры убирают, подметают могилу, убирают дорожки, приводят в порядок и говорят, что мы знаем, что родственники тех, кто здесь лежит, не могут прилететь в Таджикистан по разным причинам, но мертвые люди – это чьи-то отцы, матери, там, дети, поэтому мы считаем своим долгом вот ухаживать.
Очень трогательно, истинно.
И русскую церковь, которая там большой приход, значит, прямо около кладбища стоит большая церковь, которую никто никогда не осквернял, никто никогда не посягал на православные святыни. И на моей памяти в детстве это всегда религиозные праздники сопровождались большим скоплением народа и гуляниями. И сейчас происходит то же самое. Вот, по крайней мере, в городе, где я родился и вырос, с этим проблем никаких не существует.
Хорошо, я понял. У меня такой очень важный вопрос. Я просто процитирую строки Николая Стефановича, замечательного поэта. «Поймем ли мы в огне и дыме, не завершившейся войны, какими битвами иными мы в этот миг окружены, какие битвы творятся сегодня на духовном плане?
Дело в том, что идет борьба за умы людей. А в этом отношении победа Талибана, если мы вот сейчас проиграем, она очень существенна. У людей есть склонность тянуться к победителям. Это раз. Второй момент. Да, вот очень хороший пример с кладбищем привел мой коллега Дмитрий, но это все будет продолжаться ровно до той поры, пока не победит радикальная история ислама, которая приведет к тому, что ни кладбища не будет, ни церкви, ничего.
Ни русских людей, которых просто вырежут.
Пример с бамиянскими статуями Будды высеченными, которых расстреливали из ракет талибы, то есть это пример того, как они борются с любым духовным инакомыслием. И христианство здесь не будет, к сожалению, исключением, и даже, я бы так сказал, может быть, больше будет натиск на него осуществляться. В среднеазиатских республиках происходит несколько интересных процессов. Там, с одной стороны, крепнут радикальные исламские группы. Это происходит и в Таджикистане, и в Узбекистане, и даже в Казахстане. Они действуют пока на уровне подполья, но проявляются лидеры, проявляются центры влияния. Одновременно с этим любопытнейший процесс происходит — это усиление тенгрианства. То есть огромное количество азиатской молодежи начинает исследовать культ Тенгри, это вот дохристианские культы тюркского населения, это и Алтай, и в Казахстане очень это, и в других среднеазиатских республиках. Плюс поднимает голову вот сторонники Навруза. Опять же, доисламские культы начинают тоже возрождаться. Очень интересный микс духовный получается. И на этом фоне нам, несомненно, надо уделять огромное внимание духовному просвещению граждан России, в первую очередь молодежи. Надо показывать, что это именуется еще как люди книги, да, иудаизм, христианство и ислам — это люди книги, то есть основаны на Ветхом Завете, и, соответственно, тот же пророк Мухаммед говорил о том, что люди книги не должны быть жертвами джихада, но потом это все было извращено, и вот эти многочисленные войны, которые велись между исламом и христианством, многовековые войны, будут жуткие последствия, если это сейчас приобретет новый смысл и новое звучание. Это может вообще угрожать всей человеческой цивилизации.
На самом деле нам всем следует набраться стойкости, особенно тем людям, которые вот живут в этих сопредельных республиках, и молиться за тех русских людей, которые сегодня оказались под ударом, находятся в зоне повышенной опасности, в зоне риска, помогать посильно. Сейчас, конечно, и в Москве, и в других городах окажется много людей, которые вынуждены были бежать, бросив все там нажитое имущество, у некоторых вообще ничего нет. Ну, должны, наверное, какие-то гуманитарные проекты возникнуть по поддержке этих людей. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Соин и Дмитрий Лысенков. Я думаю, что тема эта будет у нас продолжена в ближайших эфирах. Спасибо всем и до новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
У этих Господь, вон он какой! Он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает он вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен тишиной, осиян пустотою святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой! он ты впрямь владыка земной. Сей мир, сей век, сей мост головной давно под его пятой. Круг трона его веселой гульбой Эван Эвоя пляшет род людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок. Но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она не уйдет от него, никуда не спрятаться ей.